Друзья мои, братья и сестры, мы сегодня снова в Доме Божьем, и у нас сегодня продолжение рассуждения над очень животрепещущей темой «Дух Святой, Троица». Утром сегодня мы читали текст из Евангелия Иоанна 16 главы, 1 и 15 стихов, размышляя, готовясь к сегодняшней, к вечерней проповеди, желание обратиться опять к этой главе и опять прочитать только первые три стиха. И наше рассуждение будет посвящено теме «Сущность Троицы». Сущность Троицы. Прежде чем будем читать текст Писания, хотел бы немного сказать о том, что это будет более библейское изучение, нежели проповедь. Ну, кто-то, может быть, это посчитает и назовет лекцией. Я стараюсь этих понятий избегать, потому что Библия дает нам право говорить о библейском научении, об ученичестве. Поэтому, как бы это мы ни называли, мы просто это обязаны делать. Мы обязаны вникать вот в эти вопросы. Почему очень важно исследовать и определять четкие библейские понимания даже в теологических, в богословских вопросах. Почему? Несколько очень важных моментов, очень важных, чтобы показать, что вот то, что мы будем сегодня с вами делать, равно как и другие вопросы теологические, которые мы рассматриваем в нашей церкви, они очень важны. Главный принцип. Если человек неправильно понимает, он не может правильно поклоняться Богу. Это простое правило. Немножко поясню. Если вот существует один стандарт библейский, Писание, вот Павел в пастырских, вернее, посланиях нередко употребляет выражение учения Христа, слово здравое. Если оно здравое слово, и люди в этом слове пребывают, то их поведение здравое. Их понимание самих себя здравое. Их отношение к другим здравое. Если это учение не здравое, значит, помогите. Понимание самого себя не здравое. Понимание других не здравое. Следовательно, отношения уже не здравые. Если я уклонился от библейских стандартов, то неудивительно, что вот это отклонение сразу начинает свою отрицательную работу в нас. Сразу как какие-то барьеры начинают возникать, начиная не воспринимать другого, начиная превозноситься перед ним. Это размышление, которое, я думаю, что имеет под собой реальное основание и конкретный реальный пример. Мы живем в Америке. Считаем для себя правилом хорошего тона, чтобы наши дети, вырастая, получили хорошее образование. Мы беспокоимся о том, действительно, сегодня в стране, в которой мы живем, мы беспокоены вот той направленностью, тем мировоззрением, той идеологией, которая сегодня предлагается детям на их уровне, на том уровне, когда дети не способны проанализировать и сделать правильный вывод и защититься от неправильных идей. На это и рассчитана эта программа. Пока дети не способны сориентироваться, пока из них можно лепить все, что захотят лепить, те, кто хотят лепить, они это и делают. И вот один интересный момент. Мы стараемся детей направлять в христианские школы. Пример из христианской школы. Выросли дети в одной семье. Это реальность, с которой мы соприкасаемся. Это семья, к большому сожалению. Я понимаю, что такое переехать. Мы все сюда переезжали, правда? Здесь немножко легче переехать, чем в Союзе. Говорили так, в Союзе лучше один раз сгореть, чем переехать. Но вместе с этим переезд – это всегда трудности, не так ли? Это новая местность, привыкать там, куда ехать, магазины, работа. И вот семья уже не одно место меняет, место жительства в Америке, только потому, что родители хотят защитить детей своих от наркотической зависимости. В надежде на то, что изменение места жительства поможет им поменяться, отвлечься. С одной стороны, мы понимаем, что родители цепляются, как утопающие за соломинку. Хоть чем-то помочь детям. Но дети родителям сказали прямо. Это вы виноваты в том, что мы такие. Как? Мы работали, Мы хотели, вы понимаете, что public education, единственное, что мы из school tax платим, но мы не оплачиваем обучение, вы реально знаем, мы живем в Америке. Но если вы посылаете уже в какой-то private school, в приватную частную школу, то вы оплачиваете обучение. И оно стоит, как вы хорошо знаете, немалые деньги. Родители, желая доброго детям своим, послали их в христианскую школу в надежде на то, что они получат здравый фундамент. И вот дети говорят родителям: вы виноваты, вы нас послали в христианскую школу, а там нас учили вот этому, вот этому, вот этому. Вот поэтому мы такие. Позвольте не говорить о том, чему учили, но там действительно учение было неправильно. Мы думаем, все нормально, раз христианская школа, все окей, нормально, все будет просто супер замечательно. Это ответственность родителей, в какой бы школе ни обучались дети наши, это ответственность дышать атмосферой ребенка. Интересоваться тем, чем он соприкасается. И пока разум его еще не сформировался, не отшлифовался, не способен аналитически мыслить и делать правильные здравые выводы, наша ответственность как родителей – помочь им сформироваться. Итак, неправильное учение приводит к неправильной жизни. А учиться не всем нравится, правда, надоело, в школу не хочу. Ну, знакомым мы все этой болезнью болели. Друзья, хотим мы, не хотим, мы обязаны сегодня, просто обязаны. Если мы об этих вопросах не будем говорить, мы будем виноваты. Не научить, не представить эту информацию, не отшлифовать ее с Божьей помощью, безусловно, не с помощью нашего ума. Мы не имеем права молчать об этом. Тем более, что тема, о которой мы будем сегодня говорить, она, к большому сожалению, сегодня продолжает иметь ту же самую проблематичность, какую имела буквально 4 века на протяжении всех столетий после этого. Как понимать Бога, Троица, сущность Троицы? Давайте снова обратимся и прочитаем первые три стиха 16 главы Евангелия Иоанна. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни меня, ни Отца». Будьте внимательны. Неправильное представление Бога, незнание Бога приводит к таким результатам. Это убеждает нас говорить именно об этой очень серьезной теме. И тем более, что после этого как раз как утром у нас была проповедь. Вы помните, мы говорили, далее Христос говорит именно о Троице. О том, как Дух Святой снизойдет, об своем служении и об участии Отца. Итак, наша сегодняшняя тема – это сущность Троицы. У нас очень много серьезных и важных вопросов, мы постараемся коротко их рассмотреть. Они действительно очень серьезны для понимания. Друзья, давайте попробуем немножко напрячься, сосредоточиться и послушать вот то, о чем мы будем говорить. Мы будем ссылаться, безусловно, на библейские тексты, поскольку только Библия является окончательной инстанцией, эталоном, стандартом нашего мышления. Любое мнение, которое не подтверждено Библией, оно не может приниматься за истину. Это правило. И с этим правилом мы просто обязаны согласиться. Итак, мы говорим о Троице. Появление понятия Троицы. Появление понятия Троицы. Отметим сразу, что действительно это реальная правда, что в Священном Писании ни разу не встречается слово Троица. Это правда. И мы не имеем права это отрицать. В Священном Писании слово Троица не встречается. Откуда оно появилось? Впервые в истории христианской церкви оно стало употребляться со второй половины второго века. Понятие Троицы. Важно отметить, само понятие троичности Бога, оно библейское или нет? Это главный вопрос, который нам необходимо рассмотреть. Итак, представление о Троице, оно, сделаем заявление, напрямую вытекает из Священного Писания. Представление о Троице, о том, что Бог троичен, напрямую вытекает из Священного Писания. При всем том, что само слово «Троица» не присутствует в Библии. Другими словами, слово «троица» – это попытка людей со стороны объяснить то, о чем говорит Библия. Итак, где мы видим, какие библейские тексты, говорящие, дающие нам право делать вывод, что Библия подтверждает понимание Бога как троичного Бога, триединого Бога? Прежде всего, вот очень много я соприкасался вот с текстами, с мнениями, с цитатами, со статьями, которые писали разные люди. Просто-напросто, безусловно, они излагают свое понимание, свою точку зрения. Меня, как христианина, очень глубоко беспокоит то, что эти рассуждения не имеют под собой библейского основания. Раз есть это библейское основание, это, как правило, просто нечистоплотность в толковании Писания, о чем вчера мы говорили с вами на библейской школе нашей церкви. Подход к Писанию другой. Откуда, на каком основании мы можем делать вывод, что Бог троичен? Прежде всего, Библия всегда утверждает, что Бог не один, а един. Бог не один, а един. Важно отметить, мы делаем разницу, один или един. Оставит человек отца, мать, прилепится к жене, и двое будут одно. Единство. Но фактически это две личности. Библия везде утверждает единство Бога. Это ярко видно как на иврите, на котором был написан Ветхий Завет, язык Ветхого Завета. Точно так же это просматривается, и не просто просматривается, а отчетливо звучит на языке оригинала Нового Завета, греческий язык. Слово «один» и «един» – совершенно разные слова. Мы говорим о собирательном единстве. То есть, когда мы говорим о Боге, он не один, он что-то из себя представляет. Вы понимаете, мы пока саму идею вот эту рассматриваем. Идея не единственности, а не то, что Бог один, а собирательного единства, она вытекает напрямую из Священного Писания. Это первое. Единственное, что должен оговориться, мы с вами, когда изучали послание к Ефесянам, 4 главу, помните, на этом акцентировали внимание, написано «один Бог». Это единственный текст во всем Священном Писании, где написано «один Бог». Вы помните наше рассуждение на этот счет? Речь идет там о Троице. Павел говорит о Духе, он один Дух. Сын один. Помните, мы говорили о том, что для того, Духу Божьему угодно было, это наше размышление, и когда мы следуем Писанию, мы явно видим, что это подтверждается, действительно. Когда, особенно в Новом Завете речь идет о Сыне, то употребляется титул Божественный Господь. Когда речь идет об Отце, другой титул – Бог. Но когда нужно показать, что Сын – это Бог, то это слово и употребляется. «Сущий над всем Бог». Последний стих первого послания Иоанна. Понятно? И вот когда мы рассматриваем послание к Ефесянам, то там идет речь об одном духе, не едином духе, а одном духе. Дальше. Один Господь, один Сын, один. И один Отец, Бог. Единственный текст в Священном Писании, где употребляется слово «один Бог». Но он при изучении текста явно говорит о том, что это не противоречие той мысли, тому выводу, который мы сделали, а просто расшифровка того, как проявляется Отец, Сын и Дух Святой. Это первое очень важное утверждение, дающее нам право делать вывод, что Бог не один, а един. Мы пока не говорим о том, сколько лиц. Мы говорим о единстве. Второе. Имя Божье, мы тоже об этом, у нас была одна из тем, вы помните, имена Божьи. И мы тоже об этом говорили. Имя Элохим, которое чаще всего в Ветхом Завете переводится как Бог. Слово Элохим, окончание им в еврейском языке, это окончание множественного числа. Немножко со школьниками, понимаете, да? Бог, боги, если так можно выразиться, да? Но мы не говорим боги, но вот важно отметить, что всегда в еврейском языке, где встречается слово «элохим», оно очень часто встречается. Это слово, несущее в себе оттенок множественности, не один. Еще одна очень важная деталь, чисто грамматическая. Когда мы знакомимся с Новым Заветом, у нас нет возможности, безусловно, очень подробно говорить о том, как в эту дискуссию подключились уже видные деятели христианской церкви 2, 3, 4, последующих веков, но именно на этом они акцентировали внимание. Я своими словами хочу это передать. В греческом языке, на котором был написан Новый Завет, было три числа, я немножко поясню. В русском языке у нас два числа. Единственное, singular, и множественное, plural. В греческом языке в то время, когда писался Новый Завет, было три числа. Единственное число – один. Двойственное число – два. И множественное. Грамматически явно наталкивает нас на вывод, что Бог не двойственный. Но мы говорим, как минимум тройственный. Мы не говорим там четыре или пять. Мы позже коснемся, почему три. Итак, грамматически на языке оригинала, на языке Нового Завета, Бог един, не двойственный, а как минимум тройственный. Число три, позже его коснемся. Это второй очень важный аргумент. Простите, это уже третий. И позвольте обратиться еще к двум очень важным аргументам. Я думаю, что братья помогут нам, пожалуйста, Бытие 19:24. А сначала на 23 стих, пожалуйста. Бытие 19 глава, 23-24 стих. История говорит о том, как путники готовились к истреблению Содома и Гоморры. Помните, да? 23. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. Пожалуйста, далее. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Может быть, пожалуйста, Дима, 22 стих, будь любезен, пожалуйста, там очень важная мысль. И потом 24. Смотрите, ангел говорит Лоту, да, поспешай, спасайся туда, ибо я, кто? Я, не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и название тому городу Сигор. Итак, я буду проливать огонь, но я этого не могу сделать, пока ты не уйдешь. Друзья, вот это очень важная мысль. Теперь переходим к 24 стиху. Очень важный момент. В русской Библии стоит слово «Господь, Господь». На иврите два раза стоит слово «Иегова». Поэтому этот текст звучит так. И пролил Иегова, вот тот, который говорил Лоту, уходи скорей. Он был в образе человека, так? И пролил вот этот Иегова, который с Лотом разговаривал, на Содом и Гоморру дождем и серу и огонь от Иеговы с неба. Как минимум два Иеговы. Один Иегов говорит, я это должен буду сделать, ну уходи скорей. И вот важный стих 24. Один Иегова здесь на земле проливает огонь и серу от другого Иеговы, который там на небе. Как это объяснить? Значит, два Иеговы? Да, это так. Отец Иегова, сын Иегова. Мы с вами говорили о том, что особенно в Евангелии Иоанна это отчетливо просматривается. Критики Библии говорят, а где Христос сам себя называл Иеговой? Ученики его называли Иеговой. А где он себя называл? Я вновь хочу повторить эту важную истину. И Иисус, и Иегова. В Евангелии Иоанна много раз встречается выражение, вы знаете, 7 раз «я есмь хлеб», «путь» и так далее, 1 раз «прежде, нежели был Авраам, я есмь». 8 упоминаний в Евангелии Иоанна и 2 упоминания в Откровении. Я есмь, первый и последний, я есмь, альфа и омега. Я есмь, это по-русски звучит. По-гречески эго эйми, по-еврейски Иегова. Христос, греческое название. Помазанный, русское название. Мессия, еврейское название, об одном том же идет речь. Итак, Христос говорил, я Иегова путь, я Иегова жизнь, я Иегова хлеб, и так далее. Я думаю, вы мысль улавливаете. Итак, сам Христос о себе многократно говорил. Как минимум, для того, чтобы это было принять, можно было принять за истину, нужно было 2 или 3 утверждения. Помните, да? А что сон повторился 2, это значит истина Слова Господня. Христос не 2 раза говорил. Много раз. То есть мы стоим на позиции о том, что Христос является Иеговой. Петр пишет свое послание, это его свидетельство. В русской Библии написано «Господа Бога светите в сердцах ваших». Буквальное значение этого стиха с языка оригинала «И Иегову Христа светите в сердцах ваших». Это факт. Это факт. Итак, я думаю, что достаточно для нас увидеть вот эти важные штрихи. Мы пока говорим о множественности, но не говорим о троичности. И теперь очень важные тексты, говорящие, дающие право делать вывод, что Бог не просто един, а сколько там в этом единстве, понимаете, да? 3, 5, 10, 20. Два очень важных текста, очень важных текста. Давайте мы начнем с одного, это первое послание, второе послание Коринфянам, 13 глава, заключительный стих. Так, заключительная глава, заключительный стих. Пожалуйста, братья мои, вызовите нам. Второе послание Коринфянам, 13 глава, по-моему, это стих 13. Да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа, раз, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа. Все, больше ни в чем Павел не упоминает. Что связано со Христом? Благодать. Благодать и истина, Иоанн пишет, произошли через Иисуса Христа. Раз. Отец. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть, любовь связана с проявлением Отца. А Дух Святой созидает нас в церковь. Вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мы с вами рассматривали послание к Ефесянам. Итак, явно Павел показывает эту истину. Но очень яркий текст, на мой взгляд, один из ярких, это последние стихи, пожалуйста, помогите, Евангелие Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. Евангелие Матфея, 28 глава, заключительная глава, последние три стиха. Когда Христос возносился, Он сказал: так и так идите по всему миру, и приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Далее: итак, идите, научите все народы, и вот наша с вами сильнейшая фраза, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, в нарушении всяких грамматических правил, Матфей заявляет, не в имена Отца, Сына и Духа Святого, имя в единственном числе стоит, собирательное единство. Друзья, я думаю, вот этих текстов достаточно могли бы более других текстов приводить, которые дают нам полное право, первое, сделать вывод, что Бог не один, а един, составное единство, раз. Теперь, если говорить о том, сколько там, пока мы не говорим личности, ипостаси, сущности, природ, мы говорим о том, сколько там, простите за, может быть, человеческое выражение, по-другому не скажешь, сколько вот составных в божестве? Три. И этот текст явно об этом говорит. Все, больше нет там ничего. Мы говорили о том, что сегодня христиане дерзнули. Дерзнули выявить свою формулу. Что, оказывается, надо говорить не троица, а четверица. Потому что церковь – это четвертая личность божества. Это истина сегодня, так называемая лживая истина. Она проповедуется. Тогда надо было написать, крестить их во имя Отца, Сына, Духа Святого и Церкви. Ну, вы понимаете, да, насколько люди свободно идут на это явное искажение Писания. Итак, я думаю, мысль понятна. У нас есть достаточно библейских оснований, чтобы говорить о том, что Бог троичен. Бог троичен. Тайна троичности Бога становится доступной только незнанию. Сегодня критики утверждают о том, критики Библии, критики троичности Бога, вы что Бога делаете тайной? Какая здесь тайна? Это не тайна. Это все известно, это вы там создали троебожие и так далее. Действительно, мы чуть дальше пойдем, коснемся очень серьезнейших моментов, хотел бы процитировать некоторые мысли людей, которые вступили в эту серьезную дискуссию по поводу как раз-таки цель донести, разъяснить слово и утвердить библейскую истину, что Бог троичен. Итак, тайна троичности становится доступной только незнанию. Только незнающий все знает. Когда мир своей мудрости, помните, да, Павел пишет, ученый человек, не смог постичь Бога в чем? В его премудрости, сравнение мудрость-премудрость, то Бог предложил им их уровень, юродством, то есть безумием спасти. Для них слово «кресте» – это безумие, а другого не дано, а другого не дано. Давайте мы далее пойдем. Немножко коснемся троичной природы Бога. Хотел бы некоторые здесь детали, прежде чем мы процитируем одного очень известного человека, который серьезнейший вклад сделал, и где-то, скажем, один из тех, кто фактически поставил точку, это в истории христианства, это в Библии не записано, поставил точку в тринитарном споре или в споре о том, о троичности Бога. Василий Великий. 4 век, очень много там дискуссий возникло. Позвольте, прежде чем процитировать его мысли, сказать следующее. Именно 4 век явился веком, почти столетие длилась эта дискуссия относительно того, троичен Бог или нет. Началось все с безобидного. С одного известного служителя, Ария, который предложил такую мысль. Сын не равен отцу. Он не сказал, что он не Бог. Это мы потом добавляем. Он сказал, что сын не равен отцу. Именно его заявление – арианская ересь. И было причиной того, что состоялся первый Вселенский собор служителей церкви. Она тогда не была там ни деноминаций, ни конфессий. Это была единая церковь. Собрались в городе Никея в 325 году. И вот этот взгляд, что сын не равен отцу – признали за ересь. К величайшему сожалению, сегодня очень часто и в протестантских церквах можно слышать вот эту ересь, что сын не равен отцу. Полное непонимание Божьей природы. Итак, что пишет Василий Великий? Послушайте, я постараюсь медленно прочитать фразу, она глубокая, я не хотел бы ее передать своими словами, потому что колорит, вот, красочность, глубину, я боюсь, что я потеряю. Очень интересный мыслитель. Пишет так, если хочешь говорить о Боге, и предлагает путь, как можно говорить о Боге, какие условия, как он в этой дискуссии отшифровал уже вот с этими оппонентами, и предлагаем, что тебе, человек, надо сделать, чтобы ты мог рассуждать о Боге. Не говорить о том, троичный или нет, а хотя бы рассуждать о Боге. Понимаете? Итак, повторим. Если хочешь говорить о Боге, отрешись от своего тела и телесных чувств, оставь землю, оставь море, и сделай, чтобы воздух был ниже тебя. Куда подняться? Это в 4-м столетии, когда ракет еще не было. Минуй времена года, лето, зима, осень, их чинный порядок, красоту земли, стань выше эфира, пройди звезды, их благолепие, величину, колоссальный объем звезд, пользу, какую они доставляют целому, благоустройство, светлость, положение, движение и то, сколько они имеют между собой связи и расстояния. Телескопов не было, измерить нельзя было. Миновав все это умом, куда ты должен подняться? Миновав все это умом, обойди небо, стань выше его, одной мыслью обозри тамошние красоты, обойди воинство ангелов, начальство, архангелов, славу, власти, миновав их, идет речь об ангельских чинах, миновав их всех, оставь ниже своих помышлений все творение, возведи ум за пределы всего, представь в мысли, в Божье естество, неподвижное, непревратное, неизменное, бесстрастное, простое, несложное, нераздельное, свет неприступный, силу неизреченную, величину беспредельную, славу лучезарную, доброту вожделенную, красоту неизмеримую, которая сильно поражает уязвленную душу, но не может по достоинству изображена быть словом. Такой возвышенности духа требует размышления о Боге. тяжело вот без такого содрогания думать об этом. Человек ничтожный, грязный в своих похотях. Утром говорили о том, что не может разобраться с собой, что с ним происходит. В семье не может разобраться. В государстве не может разобраться. Со штрафами за нарушение правил дорожного движения не может разобраться. Чего ко мне не придираются. И так далее, и так далее. Своим вот таким ограниченным греховным умом пытается дать оценку тому, что не вкладывается в его сознание. Это серьезные претензии, которые ставят люди. Послушай, куда ты идешь? Ты хотя бы выпал, представь себе, где Бог, представь себе величие, все сотворил, ты подумай, что ты делаешь. Итак, достаточно тревожные, достаточно серьезные мысли предлагают нам от люди. Зададим вопрос, почему появился спор о троичности Бога? Почему? Какова причина? На мой взгляд, есть две причины. Они как раз таки связаны именно с IV веком истории христианской церкви. Они связаны, эта дискуссия возникла по поводу того, что Библия говорит о служении Сына и Духа Святого. Ветхий Завет не говорит о служении Сына и Духа Святого. Позволим сказать себе о том, что уже мы ссылались на некоторые тексты, если Ветхий Завет не говорит о служении Сына, это не означает, что его там не было. Мы сослались на Бытие 19:24. Пролил Иегова, огонит Иеговы с неба. Исследователи Библии, вникая, анализируя Ветхий Завет, утверждают, делают очень смелое предположение, что там, где в Ветхом Завете, где идет речь, вот в русской Библии эта фраза написана всегда с большой буквы, и одно и другое слово «ангел Господен». В русской Библии всегда, поскольку делали перевод с греческого языка, все-таки там более точно это просматривалось, не просто писали с маленькой буквы, когда пишут с большой буквы, выделяя, это как бы имя собственное. То есть в Ветхом Завете, где употребляется выражение «ангел Господен», исследователи Библии видят указание на личность Сына. О Духе Святом и не надо говорить. Дух Божий носился над водой. Духа Святого не отними от меня. Куда пойду от Духа Твоего? То есть с Сыном там явно просматривается то, что Он присутствовал, но не был воплощенным. Его конкретное служение было связано с земной миссией, мы об этом утром говорили. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, и разрушить дела дьявола. И он совершил эту миссию, потому он вошел к Отцу. Итак, именно из-за того, как проявляется Отец, что Библия говорит о служении Сына и о служении Духа Святого, вот именно это привело одного из них, это Ария, к заявлению, что Сын не равен Отцу, и другого, жившего в этом же веке, Савелия, отсюда савелианство, или есть такое выражение, в богословии, савелианский модализм. Я немножко поясню, в чем идет речь. Это и одна крайность, арианство – это одна крайность, Савелий, еретик – это другая крайность. Если Арий поднял вопрос о сыне и утверждал, что он не равен отцу, мы как-то, помните, с вами говорили, почему это непонимание происходит? Только потому, что непонимание вообще сути Бога. Единство. Отец, ты меня послал, я выполню волю твою, возвращаюсь к тебе. Мы разбирались с вами, позвольте не говорить, не повторяться об этом. Он утверждал, что Арий утверждал, что сын не равен отцу. Но раз поднялся вопрос, раз христианство стало утверждать природу Бога как триединого, поднялся вопрос, хорошо, отца-то мы знаем, Бог, 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 а как смотреть на служение сына? Это что, три Бога? А в голову Ария это не вкладывалось. И он именно поэтому говорит, слушайте, ну как это так? Ну как он может, написано, отец мой, там вот, я иду к отцу, отец мой более меня и так далее. Ну как? Ну это никто не знает ни дня, ни часа, вот пришествия, только отец знает, значит уже какие-то ограничения. Очень серьезная была дискуссия, очень серьезная. И церковь осудила, у нас нет времени подробно об этом говорить, церковь осудила этот взгляд как ересь. Но раз поднялся вопрос о Духе, вернее о Сыне, неудивительно, что автоматически должен был вызван быть к жизни вопрос и о Духе Святом. Так вот, другой еретик Савелий, он как раз таки оспаривал природу или служение Духа Святого. Его идея была очень интересная, между прочим, она и сегодня живет, я прочитал пространную статью, очень пространно, которая именно пропитана вот этим вот савелианством, модализмом. Что такое савелианский модализм или эманация Бога? Его представление. Бог не триединый. Это ересь, которая существует в христианстве. Это статья, которую я прочитал сегодня. То есть ересь не умерла, она живет. Бог один. В Ветхом Завете это был Бог Отец. Затем Он стал Богом Сыном, а затем Он же стал Духом Святым. Понятно, да? Вот в этом ересь и заключается. То есть Бог один. И причем утверждает, написано, Бог един. Почему вы говорите, удивляешься? Сам цитирует, говорит, что Бог един и говорит, что Бог один. Это просто действительно уже заблуждение перемкнуло. Уже человек действительно настолько вот запутался, что сам себе противоречит. Итак, вот эта ересь, она и сегодня живет. И возникло движение так называемых духоборцев. Это не то движение, которое в Царской России, там духоборы. Это движение, которое именно против природы Божьей, да? Против природы Духа Святого. Дух Святой – это сила. Откуда ветер дует? Знаете, сегодня одно из культовых движений, которое считает себя христианским, утверждает, что Дух Святой – это не личность, это сила. Это явное заблуждение. И вот именно эту ересь церковь также осудила. Взгляд на Троицу. Позвольте сослаться на очень тоже интересное высказывание одного человека, слепого, но очень мудрого, богобоязненного человека. Он тоже жил в этом же самом 4 веке. Старец Дидим. Его интересная мысль, что он пишет. Для обозначения божественного единства, это сложная мысль, я постараюсь немножко объяснить, но мы обязаны об этом говорить, то есть как понять вот природу Троицы. Мы сделаем попытку посмотреть, мы не в состоянии это объяснить, но поскольку мы сказали о том, что Библия позволяет нам говорить о троичности Бога, то тогда следует немножко и сориентироваться о том, как все-таки рассмотреть, как это 1 и 3. Понимаете, да? Это не по математике, 1 равно 3, 3 равно 1. И вот этот человек, который не имел зрения, Бог дал ему удивительный светлый разум, видел эти вещи. И он говорит так, исследуя, размышляя, для обозначения божественного единства, то, что Бог един. В греческом языке употреблялось слово, и он на него акцентировал внимание, усия. То есть Бог един по сущности, природа одна, даже слово природа не подходит. Сын единосущий Отцу, то есть Сын точно такую же природу имеет. Он нисколько не унижен. Он является абсолютным Богом. Итак, когда мы говорим о триединстве, то вот среди богословов вот ввели вот такое разграничение, чтобы говорить о том, что едины одни, нужно говорить, что они по природе, по сути своей, абсолютно одинаковы. Абсолютно. Речь идет об Отце, Сыне и Духе Святом. Но для обозначения того, что вот у каждого из них своя роль, мы чуть позже коснемся этого вопроса. Любовь произошла от Бога Отца, благодать через Сына, понимаете, да? Общение через Духа Святого. Это уже то их служение, в чем они отличаются. Так вот, для того, чтобы говорить, что разные вот составные, употреблялось слово «ипостась». Очень сложное древнее выражение, наверное, вы встречали. Итак, все лица Троицы, они по сущности одинаковы. Усия, сущность одна. Но действия разные, функции разные, так можно сказать. Вот это та мысль, которая предложена была старцем. Григорий Богослов, это современники, это вот одна команда этих, те, которые восстали и защитили библейские ценности. Он выразил мысль, два брата, Григорий Богослов и Василий Великий. Вот важно отметить, коротко, вот ему говорят, что он очень лаконично, конкретно выражался, это короткая фраза, как он представляет Троицу. Отец – источник благ, Сын посылает эти блага, а Дух распределяет. Отец – источник благ, Сын посылает эти блага, а Дух распределяет. Все участвуют, все участвуют. Еще один современник, вот команда очень интересная, Григорий Ниский, пишет так. Три отличительные свойства ипостаси, или отличительные характеристики функции Троицы. В чем они отличаются? Отец не рожден. Мы не можем сказать, что отец рожден. Он не рожден. Но Сын рожден. В этом они отличаются. Отец не рожден, а Сын рожден. Дух Святой исходит. Мы не можем сказать, Отец исходит. Библия не говорит об этом. Мы не можем говорить, что Сын исходит. Итак, они одни по природе. Один Бог. Един Бог. И по природе Отец, Сын и Дух Святой абсолютно одинаковы. Абсолютно. Но по функциям каждый выполняет свою функцию. Это очень трудно, мы понимаем, очень трудно вместить наше понимание, но это действительно вот та истина, которая, с которой мы соприкасаемся сегодня. Мы пытаемся нашим ограниченным умом поставить какие-то, ну, очертания нашего понимания Троицы. Последняя мысль. В результате этих серьезнейших дискуссий, церковь вынуждена была собрать еще один собор. Как мы говорим, съезд, как сегодня, съезд или как называют, да, по-разному. Но это не был съезд, где там хоров было много, где соревновались, кто лучше споет, лучших проповедников не приглашали. Съезды были другие. Там решались богословские вопросы. Вот там, не в церкви, давайте в церкви мы решим, Бог троичен или нет, братья и сестры, кто за? Голосованием эти вопросы не решаются. Это в серьезных дискуссиях решались эти вопросы. Собралось много, десятки, сотни служителей, которые пришли к выводу. Думаю, что, друзья, было бы неплохо, каждый из вас, в принципе, может иметь этот афанасьевский символ веры. И этот афанасьевский символ веры принимают все христиане. Есть апостольский символ веры, мы его поем, верую в Бога Отца, всемогущего Творца. Есть никейский, никео-цареградский символ веры. И есть афанасьевский. Афанасьевский символ веры, он больше связан с пониманием Афанасия. Тот единственный, кто категорично выступил и сильно и победил ересь Ария на Первом Вселенском соборе. Огромную работу он проделал для того, чтобы утвердить природу Божью. И вот в этом решении есть интереснейшая мысль, очень интересная, что, как они представляют Троицу. Написано так: если кто хочет иметь спасение, вот такое категоричное заявление сделали, тот так должен думать о Троице. Отец – Бог. Сын – Бог, Дух Святой – Бог. Но не три Бога, а один Бог. При этом Отец – Бог, Сын – Бог, Дух – Бог. Вот такой, ну, иначе не скажешь. Это было решительное действие, которому вынуждены были прийти служители церкви. Смотрите, в ранней церкви в апостольский период возникла серьезная трудность, как относиться к закону Моисееву. Помните? Где в Новом или Ветхом Завете написано, что вот так надо решать? Вот, помните решение апостолов? Как относиться к закону? Только одно, что нужно соблюдать. Не есть крови, удавленины, избегать блуда. Так? А в остальном учение апостолов. Так? Но где в Ветхом Завете сказано, что вот такой компромисс можно было сделать? Если Бог поставил в церкви учителей, для чего апостолов? Чтобы решали эти вопросы. Они приняли это решение. Разъяснили по церквам. И это сегодня является библейским установлением. При всем том, что христианство сегодня разделяется на много конфессий, деноминаций, но вот эти кредо, эти вероучения, апостольский символ веры, никео-цареградский символ веры и афанасьевский символ веры, они признаются абсолютно всеми христианскими конфессиями. Я очень рекомендую вам, особенно это афанасьевский символ веры, я думаю, может быть, даже мы его просто поместим у нас на фойе, на доске объявлений, просто познакомьтесь, какие сильные заявления, выстраданные заявления. В результате серьезнейших дискуссий цель одна – защитить здравое учение. Почему здравое учение должно быть правильно представлено? Чтобы правильно поклоняться Богу, чтобы правильно понимать себя, чтобы правильно понимать ближних, чтобы складывалось правильное отношение у меня ко всем и правильно созидалась церковь. Неправильное будет понимание хоть одной доктрины, это обязательно будет влечь за собой серьезнейшую трагедию. Пусть не сразу, но обязательно к этому приведет. Итак, незнание Бога приводит к тому, что против библейских ценностей здравоучение было, есть и будет гонение. Истина, она действительно рождается вот в борьбе в страданиях. Она не рождается, она проявляется, и бороться за истину действительно нужно. Поэтому сегодня наше искреннее желание в том, чтобы вот правильное понимание Бога о Троице, при всем, что это, ну, больше, как я понимаю, информационный материал, это учение, но мы обязаны в этом быть, в ранней церкви пребывать. В ранней церкви были учения. Это правильно, мы хотим и далее уделять вот подобным вопросам серьезное внимание, чтобы формировалось правильное представление о Боге, уважение к Богу, почтение к Богу. И чтобы на вот такие вольнодумные заявления, которые сегодня очень много, и старые ереси возрождаются, и новые появляются. И все это делается с одной демонической целью – уничтожить слово здравое. Оно существует, и этого слова держаться надо, слово здравого. Библия дает очень важную рекомендацию. Если соприкасаемся мы с еретиками, с ними спорить не надо. Так? Еретика после первого и второго разумления просто отвернись. Не надо дискутировать с ним. Не трать зря время и не порти себе настроение. Если это ересь, друзья, просто никакого общения. Все. Как категорично Священное Писание говорит об этих отступлениях. Дай Господь, понимая все это, дорожить тем, что у нас есть Священное Писание. Автором этого Писания является Дух Святой. Именно Он пришед, наставит на всякую истину. На всякую, в любой ситуации, в любом вопросе. Дорожите этим. Дайте возможность Духу Святому действовать в вас, не противьтесь Ему. Он приведет нас к светлой вечности. Он укажет нам ясный путь, даже в сложных богословских, теологических вопросах. Он знает все ответы. Он не заблудится. Благослови нас, Господь, со вниманием к этому отнестись. И сейчас Богу, который дает нам это право жить на земле живых, рассуждать о Нем, мы не поднялись выше звезд небесных. Мы, находясь на земле, попытались немножко оставить наши заботы и свое внимание сосредоточить на Бога. Это уже достаточно, чтобы понять, насколько Бог велик. Пусть всегда в нашей жизни вот такое понимание будет сохраняться. Бог велик, а ты ничтожен, поэтому благоговей перед Ним. Дорожи тем, что Он дает тебе сегодня право жить на земле живых и обращаться к Нему. Этим правом мы сейчас воспользуемся, помолимся Ему. Аминь.